Глава 9. Кейтлин. Ноябрь оставил после себя горькое послевкусие. Начавшись на неприятной ноте, он весь прошел в гнетущем волнении. Все столбы в городе рябили фотографиями Брэндона. В школу неоднократно приходил детектив. Он беседовал с футбольной командой и одноклассниками Мэйси. После недели расследования полиция признала ключевой версию о побеге. Кейт и ее друзей так и не допросили. Удивительно, но Джош также избежал подозрений. Кейт почти не сомневалась в том, что их удачу зовут Кристофер Вандерхоф. Иначе как объяснить коллективное молчание футболистов и черлидерш по поводу синего Форда? Кейт переживала из-за того, что не может поспособствовать расследованию. Ей хотелось во всем сознаться, но она боялась подставить лучших друзей и брата. Джош был предпоследним, кто видел Брэндона до его исчезновения. Последним оказался Говард Эспозито. Поэтому она надежно спрятала найденную улику у себя в комнате и больше к ней не прикасалась. Недели пролетали одна за другой, а Крис и Джош по-прежнему не общались, что пагубно сказывалось на состоянии второго. Джош изменился. Стал тих, незаметен и мрачен. Он исхудал, и школьная форма висела на нем, став не по размеру большой. Волосы утратили густоту и блеск, под глазами залегли глубокие тени, походка перестала быть раскованной, а взгляд — властным. Его внешность больше не вводила девчонок в трепетное восхищение. Теперь Джош ежедневно мелькал в компании Вёрджила Хогарта, Говарда Эспозито и Теда Мансфилда. Он продолжал стоять на воротах, готовясь ко второму матчу против «Чаек», но по его вине тренировки часто не складывались. Джош стал рассеянным и с запозданием реагировал на мячи. Крис срывался на вратаря, но тот пропускал все неистовые капитанские нравоучения мимо ушей. Джош забил не только на старых друзей, но и на учебу. И долгими будничными вечерами Кейт корпела над его домашними заданиями. Но если задачу по экономике она и могла решить, то кто сдаст за него выпускные экзамены? С наступлением декабря Кейт вздохнула с некоторым облегчением. Этот месяц попросту не мог быть хуже предыдущего. Приближалась праздничная суета, и зима с первых дней порадовала ее обильно выпавшим снегом. Он припорошил исхудавшие ветки деревьев, и холодный безликий пейзаж сменился сияющим и уютным. И вот одним поздним субботним вечером Кейт возвращалась домой от Зака. Они вдоволь наболтались и объелись пиццы, и Кейт находилась в приподнятом настроении. На улице ее встретил мягко похрустывающий под ногами, словно пенопласт, снег. Он поблескивал, купаясь в золотистом свечении фонарей, и на душе у Кейт было так умиротворенно, что не хотелось заходить домой. Как вдруг, бац, в нее неожиданно врезался снежный ком. Она отряхнула рука в парке и суетливо огляделась по сторонам. Из-за приземистого заборчика, окружавшего участок Вандерхофов, выглядывал Крис. Зачерпнув рукой горсть нападавшего на изгородь снега, он быстро слепил второй снежок и послал его в Кейт. Тот прилетел девочке в голову и сбил с нее шапку. Крис заливисто рассмеялся.
«Отличный способ сказать привет!»
Кейт подняла шапку, тщательно отряхнула ее и нахлобучила обратно на голову. Они с Крисом не пересекались больше месяца, и она не знала, как ей вести себя.
«Возвращаешься с прогулки?» —
непринужденно спросил Крис, попутно вылепливая новый снежок.
«Я зависала у Зака», —
призналась Кейт, добровольно разрушив ореол всякой загадочности.
«Ну ты собираешься защищаться, или так и будешь стоять, как манекен?» — поторопил ее Крис. «Слишком легкая мишень».
«Ладно», —
пробормотала Кейт, нагибаясь и набирая снега. Холод тут же сковал ее пальцы. Она пожалела, что не захватила перчатки. Крис не стал дожидаться, когда она подготовится, и очередной удар пришелся ей в грудь. Разозлившись, Кейт швырнула в него незаконченный снежок. Крис пригнулся, и снаряд угодил в ближайшие кусты.
«Мазила!»
— усмехнулся он, показавшись из-за укрытия. Кейт набрала новую порцию снега и оценивающе нахмурилась. Крис с размаху послал в нее четвертый по счету снежок, но она ловко увернулась. Прицелившись, Кейт быстро сделала ответный бросок, и снежок угодил Крису прямо в лицо.
«Трехочковый»,
— довольно подметила она.
«Ну, ты...»
Закончив отплевываться, Крис выскочил со двора и побежал к мусорному баку, расположенному у обочины.
«Эй!»
Кейт рванула за ним, на ходу зачерпнула снега и швырнула его парню в спину. По черной куртке размазался белый след.
«Ты мне нож вонзила в спину!» — завопил Кристофер.
«А что еще мне остается, если ты боишься встретиться со мной лицом к лицу?» — вдогонку прокричала Кейт.
«Еще чего! Я не играю по правилам!»
«Ах, вот оно как!»
Ускорившись, Кейт нагнала футболиста, кинулась ему сзади на шею и плашмя повалила в сугроб. Она принялась намыливать его голову, но Крис сопротивлялся, и через мгновение уже Кейт распростерлась спиной на земле и, извиваясь, спасалась от комьев снега, который он настырно совал ей в лицо.
«Отстань! Прекрати!»
Ее щеки горели от холода и приобрели пунцовый окрас.
«Думаешь, ты смогла бы догнать меня против моей воли? Я позволил тебе догнать себя». «Говорю же, это игра без правил», — заявил Крис,
и Кейт уловила в его словах столь характерную для спортсмена азартность.
«Я поняла, поняла! Отпусти уже!»
Полуплача, полусмеясь, взмолилась она.
«Как я могу, если ты сопротивляешься и не даешь мне себя намылить?» — ухмыльнулся он.
Цепко схватив Кейтлин за запястье, Крис развел ее руки в стороны. Он самодовольно оскалился и наклонился своим лицом к ее лицу. Он запыхался, его горячее дыхание обдало кожу Кейт.
«Эй!» —
прозвучал рядом с ними возмущенный возглас.
«Какого хрена?»
Крис разжал пальцы и позволил Кейт высвободить руки. Она поспешно села, потерла запястье и увидела угрожающе нависшего над ними Джоша.
«Какого хрена, а?» —
хмуро повторил он. Крис молча встал, отряхнулся и протянул Кейтлин руку, но Джош оттолкнул его с силой, пихнув в плечо.
«Что ты делал с моей сестрой?»
Крис поднял руки ладонями вверх, показывая, что не намерен ссориться.
«Ничего, мы просто играли в снежки», —
миролюбиво ответил он. Кейт поднялась на ноги и приблизилась к брату.
«Джош, мы ничего не...»
«Заткнись!»
— с пугающим бешенством выкрикнул он, и Кейт инстинктивно отступила на шаг. Крис схватил его за грудки и притянул к себе.
«Да что с тобой? Ты что, в конец рехнулся?»
Крис поморщился, будто ему в нос ударил резкий запах, и на его лице отразилось понимание.
«Да ты пьян».
«Пьян?»
— Кейт потрясенно уставилась на брата.
«Слегка»,
— Джош невинно заулыбался.
«Слегка? Да от тебя разит алкоголем!» —
в сердцах выкрикнул Крис.
«Слегка»,
— тупо повторил Джош, помрачнев. Крис расцепил руки и оттолкнул его.
«Ступай домой, тебе надо проспаться», —
с отвращением в голосе посоветовал он. Джош отряхнулся, словно бывший друг заморал его вещи, и повернулся к сестре.
«Ну да, я немного выпил. Что с того?» —
с вызовом спросил он. Застыв напротив брата, Кейт пристально смотрела на него и не верила глазам.
«Чё молчишь? Ты типа слишком правильная? Слишком хороша для того, чтобы быть моей сестрой, а?»
Кейт хотела ответить, но от подступившего к горлу кома не сумела выдавить ни звука.
«На, к черту!» —
махнул рукой Джош.
«К черту вас!»
— с ненавистью рявкнул он. Спрятав руки в карманы куртки, он зашагал к дому.
«Ты чего притихла?»
— озадаченно спросил Зак во время их совместного урока по испанскому. Тафт в это время сидел на французском.
«Я не притихла»,
— неубедительно солгала Кейт. Зак скептически приподнял брови.
«Ты сама не своя после выходных. Что-то случилось?» — забеспокоился он.
В последнее время на Зака свалилась куча неприятностей. Он волновался за сестру и готов был наброситься на каждого, кто шептался о ней. Поэтому Кейт не хотелось его тревожить.
«Нет».
Зак вряд ли поверил ей, но все же сменил тему.
«Кстати, ты и поедешь в Дейтонвиль?»
С начала месяца в их школе проводился набор подростков-болельщиков. Им предстояло отправиться на побережье, чтобы с вражеских трибун скандировать кричалки. Желающих была уйма, но предпочтение отдавалось тем, кого связывали с футболистами или группой поддержки родственные узы — братьям, сестрам, кузенам и так далее.
«Да, а ты?»
«Конечно», — оживился Зак. «Как думаешь, Тафт поедет?»
«Я уже говорила с ним. Он останется в Мэлори Фок».
«Что? Да почему? Это же его родной город!» — раздосадованно воскликнул Зак,
за что получил косой взгляд учителя.
«Не знаю. Он вроде занят в автомастерской».
«Опять?» — негодование Зака вырвалось в форме громкого писклявого визга. «Мистер Хорн, держите себя в руках», — сделал замечание учителя, затем раздраженно добавил. «Пор фавор».
«Пожалуйста, испанский».
«Простите, профессор Бенитес», — машинально извинился Зак. «Ло сиенто, профессор Бенитес», — исправил его мужчина.
«Ло сиенто, профессор Бенитес», — вяло повторил мальчик.
«Прошу прощения, профессор Бенитес, испанский».
Одноклассники ядовито захихикали. Профессор Бенитес удовлетворенно кивнул и повернулся к доске, на которой расписывал времена испанских глаголов. По классу разошелся нарастающий гул. Зак наклонился к Кейт и рьяно зашептал.
«И после этого ты по-прежнему веришь в его честность? Да он самый мутный тип на свете!»
Кейт закатила глаза и убрала волосы за уши, как делала всякий раз, когда разговор набирал обороты, а ей требовалось отстоять свою позицию.
«А ты не думал, что Тафту может быть неприятно возвращаться в город, с которым у него связаны болезненные воспоминания?»
«Нет».
Кейт сердито посмотрела на Зака.
«Да послушай, говорю тебе, тут что-то нечисто, и я это докажу. Ты можешь хоть раз мне поверить? У меня, между прочим, созрел план», — с
самым серьезным видом сообщил он. В этот момент они походили на двух отпетых заговорщиков.
«Сомневаюсь, что Генри пойдет на такое. У него, в отличие от тебя, есть совесть», —
укоризненно изрекла Кейт, когда после испанского они шагали по забитому школьному коридору. Вокруг бурлили голоса сотни учеников.
«Думаю, мы сумеем договориться».
Генри проиграл выборы, и старостой школы второй год подряд назначили Уиллоу Лонгман. Она училась в выпускном классе и собиралась поступать в Кембриджский университет. Генри же пришлось довольствоваться должностью старосты класса. Поначалу он был сокрушен, но не сдался. В погоне за мечтой Генри стал работать еще усерднее и буквально заделался личным рабом мисс Атчисон. Все перемены он проводил, разгребая для нее нескончаемые горы бумаг.
«Ты уверен, что я хочу договариваться?» — возмутилась Кейт.
«Еще бы! Ты жаждешь узнать правду, но боишься в этом признаться», — ответил Зак.
Кейт пристыженно прикусила язык. Мисс Атчисон отсутствовала на месте. Сперва друзьям показалось, что в кабинете нет ни души, но затем из-за покосившейся, будто пизанская башня, кипы бумаг показалась рыжеватая шевелюра Генри Бейли. Он деловито поправил очки и удивленно спросил.
«Кейт? Зак? Что вы тут делаете?»
Он выглядел даже безумнее, чем обычно. «Мы пришли попросить тебя об услуге», — официально оповестил Зак.
«Об услуге? Вы что, не видите, как я занят? Мне некогда заниматься еще чем-то», —
вспыльчиво ответил Генри.
«Это не займет много времени», —
влезла Кейт, беря ситуацию под контроль.
«Нам нужно лишь получить информацию».
«Информацию? Какую?»
В его близко посаженных глазах промелькнуло любопытство.
«Нам необходимо узнать, откуда приехал Тафт Шервуд».
Генри фыркнул.
«Из Дейтонвилля. Это всем известно. И вам в том числе».
«Нет, ты не понял. Нам требуется адрес дома, в котором он проживал», —
деликатным тоном пояснила Кейт.
«Невозможно. Вся личная информация об учащихся строго конфиденциальна», — отрезал Генри.
«Мы в курсе, но... может, ты не прочь самую малость нарушить правила?» — заюлил Зак.
«Не получится. Если кто-то об этом узнает, это пошатнет мой авторитет».
«Никто не узнает, Генри. Мы обещаем. Нам жизненно необходимы эти сведения», — взмолилась Кейт.
«На кону стоит дружба, чувак», — добавил Зак.
Генри облизнул губы и помедлил с ответом.
«А почему вы не спросите самого Тафта?» — подозрительно сощурился он. «Не очень благородно с вашей стороны действовать за его спиной».
«Мы знаем», —
с чувством глубокого стыда призналась Кейт.
«Но иначе нельзя. Это единственный способ выяснить правду. Ну так что, ты поможешь нам?»
Генри нервно огляделся по сторонам. Кажется, он сам не верил в то, что собирался сказать.
«Так и быть. Но это не ради вас. Это месть Тафту за то, что он сравнил меня с Генри Кристофером Бейли».
Утром 14 декабря Кейт проснулась во взбудораженном состоянии. Подорвавшись с кровати, она восторженно ахнула. За окном гигантскими хлопьями валил снег. Разбудив Штруделя, она выбежала с ним в коридор и без стука влетела в спальню к брату.
Кейт распахнула фланелевые шторы, впустила в комнату света и прислонилась лбом к запотевшему стеклу. Снегопад замел улицу, закамуфлировал соседские дома и автомобили, припорошил дорогу и стыдливо прикрыл обнаженные ветки деревьев.
«Что ты здесь делаешь, балда?»
— сиплым ото сна голосом спросил Джош. Кейт отлепилась от стекла, на нем остался мокрый развод, и обернулась через плечо.
«Доброе утро!»
Она опустилась на колени и принялась гладить штруделя, который извивался в ее объятиях, словно сочная баварская сосиска.
«Отстойно!»
Джош так завернулся в одеяло, что на поверхности торчали лишь его оточенный нос да чуб длинных светлых волос, а еще виднелись сонные полузакрытые глаза.
«Сколько времени?»
6 часов. Пора собираться. Автобус отходит ровно в 8.
Джошуа застонал.
«Ты с ума сошла!»
Он нырнул под одеяло с головой.
«Как ты можешь спокойно спать, зная, что впереди такой важный день?»
С момента неприятного инцидента минула неделя. С тех пор они больше не ссорились. По вечерам Джош по-прежнему уходил из дома и возвращался ближе к ночи, но он вел себя сдержанно, и Кейт не замечала, чтобы брат приходил пьяным.
«Просто я уверен в себе, но будет круто, если ты позволишь мне еще немного поспать».
Кейт поджала губы.
«Ладно, но если проспишь, пеняй на себя»,
предупредила она, после чего вместе со штруделем удалилась из комнаты. Спустя 2 часа Кейт и Зак заняли места в одном из 2 школьных автобусов, следующих по маршруту Мэлори Фок-Дейтонвиль. Вместе с ними ехало около 50 болельщиков, и в салоне было неимоверно шумно. Второй автобус, комфортабельнее и просторнее, заняли футболисты вместе с чирлидершами.
«Мы ничего не забыли?»
— лихорадочно вспоминала Кейт.
«Наличные, карта, адрес?»
Зак засучил рукав в куртке и показал ей левое запястье. На нем печатными буквами было прописано напоминание «Олфорд-стрит, 12».
«Даже так?» — удивилась девочка. «Предусмотрительно».
«Ничто не помешает нам докопаться до правды».
С одной стороны, Кейт наполнял энтузиазм. Происходящее напоминало ей детство, когда они с Заком понарошку создали детективное агентство и расследовали всевозможные преступления, начиная от загадочной кончины их древней соседки, миссис Олсоп, смерть которой спустя годы больше не казалась им такой уж загадочной, и заканчивая пугающим исчезновением домашних животных, в частности, любимой морской свинки Зака по кличке Каспер, печальная судьба которой также виделась им теперь вполне очевидной. С другой стороны, сейчас речь шла не о постороннем человеке и даже не о домашнем любимце, а об их друге, который, сам того не ведая, превратился в главного подозреваемого их нового расследования.
«Надеюсь, ты ошибаешься насчет Тафта. Не хочу, чтобы он оказался в чем-то замешан».
«Думаешь, я хочу? Я не виноват, что он ведет себя странно».
«Я знаю, и ни в коем случае тебя не виню. Просто у нас и без того мало друзей. А Тафт? Он по-настоящему на нашей стороне, понимаешь?»
«Угу. Я никогда не забуду, как он заступился за нас в столовой. Это было реально клёво. Но это еще не значит, что мы должны безоговорочно ему доверять. Доверяй, но проверяй, и все такое».
«А как же меньше знаешь, крепче спишь? Или, например, не суй свой нос куда не надо?»
«Тогда вот тебе еще одно суперумное выражение. На войне все средства хороши», — парировал Зак. «Мы уже все решили, так что давай закроем тему», — попросил он и отвернулся к окну.
Автобус едва волочился по загородной дороге. Путь усложняли ужасная видимость и дорожное обледенение. В такую погоду любая другая поездка была бы безоговорочно отменена в целях соблюдения правил безопасности, но футбольный матч представлялся для жителей Мэлори Фок исключительным событием. И сорвать его удалось бы разве что колоссальному стихийному бедствию, но уж точно необычной метели. Кейт высунулась в проход. В первой половине автобуса сидели ученики, которых укачивало в транспорте, а также просто спокойные и прилежные подростки. Среди них находились и Генри с Уорреном. Их ближайшим соседям не повезло. Староста и его помощник заставляли всех разучивать кричалки, а потом репетировать их до белого коленя.
«Так, хорошо, и по новой. Раз, два, три, начали!» —
выкрикнул Генри, и хор в очередной раз нестройно завел.
«Мэлори Фок, вперед иди! Чаек в клочья разорви! Пусть у врага проходит бой! Мы всегда с тобой!»
В качестве сопровождающего с ними отправился профессор Маккормик. Кейт понадеялась, что он попросит ребят вести себя тише, но преподаватель и сам запевал кричалки и явно наслаждался процессом. Но происходящее в начале автобуса не могло сравниться с хаосом, царившим во второй половине, где школьники то и дело вскакивали с мест, обкидывались сырными шариками и душили друг друга синими шарфами с символикой родного города. Убравшись с прохода, Кейт облокотилась о спинку сиденья и прикрыла глаза. Ей было не до веселья. Она могла думать только об их плане. Она в тысячный раз решила все обмозговать, дабы выявить самый незначительный изъян и предотвратить любую оплошность. Но постепенно на нее накатила сонливость, и Кейт незаметно для себя задремала.